развод. Правильный ли это выход? Куда человек суеты и греха направляется? В чем радости ищет и счастье для жизни своей? Что в мире любовью и что красотой называется? Как страшно лукавый затмил помышления людей! В поэмах и песнях одна красота воспевается греховного тела, что вянет, как цвет на траве. И плоти бесстыдная похоть любовью считается, и грязное кажется чистым в хмельной голове. Вся радость в театрах, концертах, попойках и пище, а счастье, о, счастье, конечно, лишь только в деньгах. Хочется крикнуть: о, люди, вы жалки и нищи, очнитесь! Уж полночь почти на господних часах. Есть прелесть нетленная в светлом Спасителя лике, и в жертве за грех нам явилась любви полнота. И радость спасения в Сыне, дар Бога великий, и вечное счастье лежит у подножья Христа. Как жалко и больно смотреть мне на мир погибающий! Как хочется брату слепому свет истины дать! О, Господи Боже! Влей масло в светильник мигающий, чтоб свет его яркий мог путь в темноте освещать. Скажите, что бы вы стали делать, если бы плот, на котором вы плывете, вдруг распался на две части? Когда мужчина и женщина соединяют свои судьбы и отправляются в путешествие, так сказать, по водам супружества, они уверены, что впереди их ждет счастье. Но что делать, если на стремнение вдруг плот разрушается? Пытаться связать распавшиеся части? Хвататься за ветки, свисающие над водой, или, быть может, звать на помощь? Вас интересуют ответы на эти и другие вопросы? Мы попытаемся дать ответы на них и предложить практические решения. Согласно общественным установлениям, брак соответствует своего рода договору между двумя индивидами, который может быть расторгнут по уважительной причине. Рассматривая брачные отношения столь ограничительно, члены общества, естественно, изыскивают всевозможные извинения для расторжения брака. Между тем, когда фарисеи пришли к Иисусу, чтобы испытать его по вопросу о разводе, то он, как известно, ответил им: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Во второй главе книги пророка Малахии говорится о том, что Богу ненавистен развод. Библия совершенно недвусмысленно заявляет о том, что брак заключается на всю жизнь. Разделение супругов и развод противоречат Божьему установлению. Соответственно, и мы делаем здесь категорическое заявление на этот счет, несмотря на то, что признаем те два исключения, о которых упоминает Иисус и апостол Павел. Принимающие Христа должны сознавать, что вместе с Ним приемлют и нормы брачных отношений, отличные от тех, которые регулируются гражданскими властями. Мартин Лютер не отрицал, что гражданские власти могут разрешать развод, но при этом он подробно объяснял, что вытекает отсюда для христианства. «Тем, которые не христиане, — писал он, — либо христиане фальшивые и извратившие, власти могут разрешать бросать своих жен и брать других, подобно язычникам, дабы своей беспорядочной жизнью не сотворили ада в двух местах одновременно. Однако дайте им знать, что, расторгнув брак, они перестают быть христианами и делаются язычниками, так, что подлежат осуждению». В противовес этому возникает возражение, которое столь естественно, что никого удивить не может. Если брачные узы нерасторжимы, и если муж и жена связаны друг с другом на всю жизнь, тогда несчастливый брак становится злом громадного масштаба. Да, это так. И это должно быть так. Пусть не говорят, что такая кара чрезмерно сурова для легкомыслия юности, в дни которой был сделан выбор. Легкомыслие и ветренность следует подвергать тяжелейшему из наказаний за то, что самый ответственный шаг в жизни был сделан совершенно необдуманно. Господь призывает свой народ терпеть и преодолевать трудности, если в этом наилучший метод достижения его целей. Вполне возможно, что именно с целью сохранения стабильности брака как института, созданного Богом, некоторым людям надо нести на себе тяготы несчастливого брака. И это меньшее зло, чем массовый развал семей, который мы наблюдаем в наши дни. Своим примером мы не можем поставить запруду на порочном пути всего общества в целом, но христиане могут решить для себя, что будут жить по Божьим законам, несмотря на преимущественно иные нормы, принятые в окружающем их мире. А значит, и христианским пасторам не следует смягчать Божий закон во имя предполагаемого сострадания к тем, чья семейная жизнь несчастлива. Наступают времена, о которых христианам сказано, что им дано пострадать за Христа. Кроме того, зло, которое терпят люди по причине распада семей, само по себе очень велико. Обратимся к посланию к Коринфянам, 7 главе, с 8 по 16 стих. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Трудности брачной жизни — это не что-то новое, возникшее впервые в наше время. Эти трудности существовали в течение всей истории и были широко распространены в Римской империи во времена Нового Завета. Как можно было бы предположить, церковь в Коринфе тяжело страдала под бременем этих трудностей. В этом отрывке Павел рассуждает о серьезных заблуждениях коринфян, об их неправильных представлениях и поступках в том, что касалось одиночества, безбрачия и брака. В стихах с 1 по 7 он утверждает общий принцип. Брак – это норма жизни для христиан, но одиночество, когда оно особый дар от Бога, хорошо. В стихах с 8 по 16 Павел показывает, как следует применять эту основную истину по отношению к четырем группам верующих. Первое – к тем, кто были прежде женаты. Второе – к тем, кто в браке с верующими. Третье – к тем, кто в браке с неверующими и хотят оставаться в браке. И четвертое – к тем, кто в браке с неверующими и хотят развестись. В первом случае, то есть к тем, кто были прежде женаты, Бог предлагает выбор. В трех остальных – нет. Первое – указание для одиноких христиан. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Эти стихи отвечают на вопрос, следует ли тем, кто был женат и разведен до того, как стать христианином, вновь жениться. Несомненно, в Коринфской церкви этот вопрос был ключевым. Люди, которые были когда-то прежде женаты, пришли ко спасению во Христе и спрашивали, имеют ли они теперь право снова вступить в брак с кем-нибудь другим. Приводимый здесь ответ Павла замечательно подходит для тех, кто хочет знать, какой выбор у них есть. Термин «безбрачный» указывает на тех, кто раньше были в браке, но не являются вдовами, на тех, кто сейчас одиноки, но не девы. Поэтому безбрачная женщина – это разведенная женщина. Павел обращается в этих стихах к людям, которые были разведены до того, как пришли ко Христу. Эти люди хотели знать, имеют ли они право жениться. Он говорит, что хорошо тем, кто сейчас свободен от брака, оставаться, как он сам. Брак не является необходимостью и не превосходнее одиночества. К тому же он ограничивает нас, лишая нас некоторых возможностей служения Христу. Ниже в этой главе Павел советует верующим оставаться в том положении, в котором они были. Оставаться одинокими не было неправильным, и жениться или оставаться в браке не было неправильным. Но ввиду скорбей плоти, которые предстояло пережить коринфским верующим, Павлу казалось гораздо лучше, чтобы верующие оставались в том положении, в каком они были. Однако, если христианин одинок, но не имеет дара воздержания и испытывает сильные половые искушения, он или она должны стремиться к браку. Человек не может вести счастливую жизнь и тем более служить Господу, если он постоянно горит половым желанием, даже если это желание никогда не приведет его к осуществлению прелюбодеяния. К тому же, в обществах вроде коринфского или нашего, где безнравственность так распространена и является такой общепринятой, не поддаться искушению особенно трудно. Я думаю, что как только христианская пара решит пожениться, им следует осуществить это намерение в достаточной степени скоро. Во времена, когда нормы морали так понизились, когда все вокруг наводит нас на неопределенные мысли, крайне трудно остаться чистым в половом отношении. На то, чтобы мы вступали в брак с неверующими, никогда не может быть Божьей воли. Но неверно было бы и вступать в брак с первым верующим, который скажет «да». Христианам, столкнувшимся с дилеммой, следует сделать следующее. Во-первых, не просто стараться вступить в брак, но искать человека, которого они могли бы полюбить и уважать, которому они могли бы доверять так, чтобы брак оказался ответом на посвящение себя любимому. Если верующие находятся в мире с Богом, и если Божья воля о них вступить в брак, то Бог пошлет им нужного человека, и это никогда не будет слишком поздно. Нам следует также осознавать, что до тех пор, пока Бог не пошлет нам нужного человека, Он даст нам силу сопротивляться искушениям. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Указание для христиан, состоящих в браке с другими христианами. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Давая эти указания, Павел не делает различий между типами брака, указанными выше. Отвечая на вопрос своих учеников, Иисус объяснял, что Бог позволил Моисею разрешить развод только из-за жестокосердия своего народа, и что это разрешалось только в случаях прелюбодеяния. «Если ты ненавидишь ее, отпусти», — объявляет Бог через пророка Малахию. Развод противостоит божескому плану о человечестве. И когда разрешается в случаях прелюбодеяния, является только великодушной уступкой пострадавшей невинной стороне, где она не может примириться с неверностью. Где есть раскаяние со стороны виновного, там возможно восстановление брачных отношений. Павел не затрагивает тему развода по вине прелюбодеяния, о котором Иисус говорил особо, разрешая его. Павел говорит о разводе по другим причинам, возможно, даже духовного порядка. «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим». Если христианин развелся с христианкой, за исключением вины прелюбодеяния, ни один из супругов не имеет права снова жениться. Они должны оставаться одинокими или вновь соединиться со своими прежними супругами. В глазах Бога их союз никогда не был расторгнут. И это не совет консультанта, а повеление Бога. Указание для христиан, состоящих в браке с неверующими, желающими остаться в браке. «Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж – освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Что было делать христианам, уже состоящим в браке с неверующими, возможно, даже с безнравственными идолопоклонниками-язычниками? Имели ли право эти верующие развестись с теми, с кем они были связаны в неравной упряжке, чтобы затем либо жить одиноко, либо вступить в брак с верующими? Это были честные вопросы. В свете Павлова учения о том, что их тела – члены Христова и храмы Святого Духа, коринфские христиане были оправданно озабочены тем, сохранять ли им брачный союз с неверующими. Некоторые из них могли думать, что такой союз объединяет Христа с сатаной, пятнает верующего и его детей и бесчестит Господа. У таких людей, вероятно, очень сильным было желание иметь супруга-христианина. На эту тему Иисус прямо не говорил, и поэтому Павел пишет: «Впрочем же я говорю, а не Господь». Эти слова надо понимать не как отказ от богодухновенности этого указания или как свидетельство, что Павел сообщает здесь только свое человеческое мнение. Просто Павел упоминает о том, что прежде Бог не давал никакого откровения на этот счет. Но Павел теперь продолжает его. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее».
Христианам, состоящим в браке с неверующими, не надо было беспокоиться о том, что они сами, их браки, их дети могли бы оказаться запятнанными неверующим супругом. Наоборот, происходило обратное. И дети, и неверующий супруг освящаются верующей женой или мужем. Быть в неравной упряжке, быть одной плотью с неверующим, от этого можно упасть с духом, от этого можно сокрушаться, и это может даже дорого обойтись. Но это не должно быть тем, что нас пятнает, потому что один верующий может осветить весь дом. В Божьих глазах, когда муж, жена или, как подразумевается, любой другой член семьи становится христианином, и весь его дом отделяется для него самого. Такой дом не христианский в полном смысле, но неизмеримо превосходнее такого дома, который состоит из одних только неверующих. Даже если христианина преследуют и осыпают насмешками, неверующие в семье благословенны из-за того, что здесь есть верующий. Один христианин в доме – это награда для всего дома. Бог пребывает в этом верующем, и все благословения, вся благодать, которая изливается с небес в жизнь верующего, перельются через край, чтобы обогатить и всех тех, кто рядом». В дополнение к этому, хотя веры самого верующего недостаточно для того, чтобы спасти кого бы то ни было, кроме него самого, благодаря силе его свидетельства, другие члены его семьи могут прийти к Господу. Указание христианам, состоящим в браке с неверующими, которые хотят развестись. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Тертуллиан, теолог из Картага, писал о мужьях-язычниках, которые сердились на своих жен-христианок, когда те хотели целовать цепи мучеников, обнимали христиан и посещали дома бедняков. Часто, когда неверующий супруг хочет расторгнуть брак, от верующего дальнейший ход событий уже не зависит. Но Павел говорит, что христианам не следует даже стремиться настаивать на том, чтобы их неверующие супруги оставались с ними, если те решили уйти. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Если неверующий начинает развод, супруги-христиане не должны вступать в спор. Брат или сестра в таких случаях не связаны. В глазах Бога связь между мужем и женой разрешается только смертью. В Римлянам 7 глава 2 стих и прелюбодеянием Матфея 19:9 и уходом неверующего супруга. Когда узы брака или связь между супругами разорваны одним из этих способов, христианин свободен вступить в брак снова. Повсюду в Писании говорится о том, что когда бы ни случился законный развод, новый брак допускается. Новый брак ясно запрещается в случаях, подобных упомянутому в 11 стихе. Но здесь, как и в текстах, рассматривающих случаи прелюбодеяния, он не запрещен. Подразумевается, что данное вдове или вдовцу разрешение жениться вновь, Римлянам 7:3, потому что супруг или супруга более не привязаны к мертвому партнеру, не соединены с ним, может быть распространено и на данный случай, когда верующий оказывается тоже больше не связанным. Бог позволяет развод в таких случаях, когда неверующий хочет оставить семью, потому что он призвал нас к миру. Если неверующий муж или жена не могут терпимо отнестись к вере супруга или супруги и желают освободиться от этого союза, лучше расторгнуть брак, чтобы сохранить мир для его детей. Бог хочет, чтобы его дети жили в мире и гармонии, а борьба, суета, брань, упреки и огорчения подорвут и нарушат этот мир. И снова это уступка. «Если возможно, — говорит Павел в послании к римлянам с вашей стороны, — будьте в мире со всеми людьми». Римлянам 12:18. Но если неверующий хочет расторгнуть брак, сохранение семейного мира от христианина больше не зависит. Проповедь Евангелия — этого еще недостаточно для того, чтобы сохранить брак, особенно если неверующий партнер хочет развестись. верующий должен отдать это дело в руки Бога. Бог будет следовать за душой этого супруга с вестью о спасении и использовать того, кого найдет нужным, чтобы подхватить начатую проповедь. Далеко не все проблемы вызывают у христиан столь горячие споры, как вопрос о разводе и повторном браке. У большинства из нас давно сложились твердые убеждения. Мы знаем, что хорошо и что плохо, что противоречит Библии, а что нет. Доведись нам участвовать в подобном обсуждении, мы, скорее всего, услышали бы следующий разговор. Полная несовместимость еще не повод для развода, и понимают ее все по-разному. Хорошо. А что, если муж постоянно оскорбляет жену, что ей делать? Хороший вопрос. И все-таки Писание допускает развод между верующими супругами, но только при одном условии – в случае измены. Между прочим, оскорбление ничуть не лучше. Выходит, мы опять вернулись к вопросу о несовместимости. Что делать, если люди, живя вместе, не умеют ладить? Нет, я думаю, что на серьезные моральные проблемы нужно смотреть в совершенно ином свете. Главное здесь страдание. Что нужно делать, чтобы в отношениях между людьми его не было? А мне кажется, что главное быть верным библейским принципам. И особенно одному из них – принципу о примирении и прощении. Как видите, один только разговор о разводе и повторном браке нередко ставит людей в затруднительное положение. Это животрепещущая тема, из которой вытекает множество сложных вопросов и запутаннейших проблем. Ведь расторжение брака – это не просто дело. Две жизни, связанные между собой теснейшим образом, трудно отделить друг от друга. Некогда цельная ткань рвется, оставляя по краям неровную бахрому. А во многих случаях кажется, что подходящего ответа нет, и распадающейся паре любой выбор видится неприемлемым, и таким образом жизнь представляется сплошным чистоколом неудач.